Глава 55. Наверное, сколько уж теперь не встречай людей, даже самых замечательных, но друг твоей юности несравним, второго такого близкого нельзя себе создать. Уже то одно, что кому пересказывать будешь все подробности прошлого, а твой друг знает их и даже делил, и при внезапном толчке воспоминаний у обоих сразу брови вздрагивают, и смех в залив, в сотрясение. Раньше так. Или как нас в училище? Выше головку, ножку тверже. Здесь вам не университет. Впрочем, от училища меньше всего воспоминаний. И на какое, правда, идиотство время ушло? Грубые портупей-юнкеры. Тренировка в отдаче чести вместо того, чтобы над учебниками побольше посидеть. Укладка платья перед сном. Высота не больше 5 дюймов, ширина 8, а то ночью разбудит перекладывать. Зубрежка уставов, ненужных к войне. А самому нужному боевому никто не учил. Да там еще не знали. А вот идея, помнишь, в Румянцевской мы сидели, в большом зале в углу, где шкаф с энциклопедиями, проглядывали Владимира Соловьева, теократическое государство, как реальная форма Царства Божьего. И так, в общем, и не добились. Разве Царство Божие — это некий идеал вполне земного устройства, к которому допустимо искать реальные общественные пути? Разве это не в преображенном мире с другими законами плоти или бесплотия и к человеческой истории никакого отношения уже, собственно, не имеет? Так вот, представь, мне сейчас наш бригадный священник дал прочесть статью Евгения Трубецкого. Мы ее пропустили в свое время. Это еще не сказано, непременно скажет при встрече. И даже все военное за последние 1,5 года, что пережда порознь, кому же еще так расскажется и вложится, как другу юности? Пережили порознь, а поймется одинаково. Сколько разных дорог искалешено, в разные стереотрубы смотрено, а взгляд единый. Кончится война, будем живы. Не может быть, чтобы мы не вместе что-то. Но мы и сейчас до всякого конца войны умеем встречаться. Через столик, врытый в землю под сосной, а то на иглах, раскинувши плащ на двоих, и оба ничком, а глазами сойдясь, ну кто еще на свете так понимает друг друга? Несколько часов проговорить, а какое душевное омовение. Кажется, дороже, чем повидать бы любимую женщину. Бы любимую. Нет ее. Ни у тебя, ни у меня. Еще в артиллерийском училище, сидя рядом на уроке топографии, узнав систему обозначения всех карт в единых мировых координатах, они придумали такую замечательную штуку. Как можно одной латинской буквы и 6 цифрами указать единственный на материке верстовой квадрат? А если еще и 7-ю цифру добавить, то 1/9 квадрата, 170 сажений на 170. Уж так точно никакого труда найти, друг друга найти. В том и затея. Эти цифры умело и невинно расположить в письме между текстом, и никакая военная цензура не догадается, что я зашифровал тебе малый квадрат, где стоит моя батарея. А уж название частей открыто пишется, известно. Да и квадрат открыто укажи. Так тоже не заметят. Просто предосторожность. Конечно, если один будет под Вильной, а другой на Карпатах, то хитрость ничему не поможет. Но если мы окажемся рядом, верст за 20, за 30, и будем друг о друге знать, так сможем когда-то и съездить. И действительно. Хотя кончили они отделение тяжелой артиллерии, но таких вакансий не было, артиллерии такой почти не было, и разбросали их по дивизиям. Сперва далеко, а потом Костю приблизили, подтянули. И в этом мае, после теплого короткого весеннего дождика, когда солнце уже выглянуло, и паром и запахами земля отдавала дождик воздуху назад, в белорусской деревеньке, обремененной постоем многих военных, спросил Саня подпоручика Гулая, у одного офицера, у другого, а пока искал, уже коти передали, и он ускоренно гонко шел по улице, первый завидев друга, и бегом кинулись оба подпоручика, и обнялись хохоча, вот какие хитрые, вот ведь как придумали. А в августе Котя приезжал сюда, прямо к этому месту, и сегодня ему совсем не надо сверяться с картой, уже и землянку точно знал. У сосенки невдали остановил своего коня, соскочил, поводья перекинул вестовому, сам зашагал ходовито. А Саня с другой стороны совсем. О как! Неожиданный праздник на несколько часов. Обнялись, жесткое объятие. Да и посильнел же Котя, поперек ребер хватает, я тебе дам. Наверное, и Саня, за собой-то не замечаешь. губы как мускульные стали, еще колче малые подстриженные усики обнялись, но уже ни следа подхватистой хохотливой горячности. Ну-ка, ну-ка, чем-то еще переменился, щеки ввалились, еще посуровил, нет? Даже, кажется, купол головы изменился, форма висков. Что с тобой? Это за 2 месяца всего. Нет, друг, всего за 2 дня. Как будто голова кверху скошена острее, глаза подрагивающими веками сжимаются, разжимаются, как для выстрела. Да что такое? Расскажу. Держа за плечи, переночуешь? С тем и ехал. Хорошо. С конями распорядишься, вестового устроишь? Ну еще бы, цыж, сковородку картошки. И неприкосновенного, ладно? Саню одолевает суета принять гостя. А пока ходил распоряжаться, в землянке от внутреннего толчка сменил свою гимнастерку с Георгиевским крестом на простую, пустую. Что-то подсказало в настроении. Котя смелый, Котя воинственный, Сани. Ну, не попался ему такой случай. И хотя вы оба знаете, что это не от подвига зависит, а кому как повезет, хорошо ли составлена наградная бумага, и на тот ли стол она ляжет, и в тот ли момент, и могут с мечами дать, кто и боя не нюхал, и могут совсем обойти, а все равно, чтоб не налетело помешанной тенью. Сани и гордо в новинку, как мальчику, а вдуматься бессмысленно. И несправедливо, что у друга только анинский красный темляк на шашке да Станислав. А дело уже к вечеру. Саня предложил до ужина, пока светло, пройтись. Прошлый раз не успели. Уговаривались на этот раз посмотреть, как у гренадеров поставлены противоаэропланные орудия. Свои плотники сколотили поворотный помост на осевом болте, перекосили лафет, а под хобот вырыли круговую канаву. Странно, но стало им теперь это все интересно, как раньше философские сладкие книги, все эти стереотрубы и буссоли вошли в их жизни в разговоры. Котя не возразил, пошел, а как будто машинально. Запахнулись против ветра еще под тучками, разорванными красными и фиолетовыми с западных краев. Растягивает, будет холодать. Уже и сейчас земля стыла, подмерзала в неровную колоть. Прошлый раз Котя сам говорил, уж воевать так воевать, надо все и знать. Рассказывал, какие у них в 35-м корпусе тумбы Гвоздева и железнодорожных шпал, и один правильный справляется крутить. Самолеты отпугивали, хотя прямых попаданий не бывало. И Саня сегодня, как извиняясь за гренадеров, конечно, теперь рассказывают, есть противоаэропланная батарея на бронированных автомобилях. Вот такую бы, а у нас пока кустарщина. Котя молчал, Саня еще жаловался. У немцев авиация с артиллерией согласована. Корректировщики огонь переносят, привезные шары, фотографическая съемка. А у нас аэропланы портятся, шаров не дают, связи не хватает. А какую разведку и совершат, нам не дают результатов сразу. Шли позади дряговца, спотыкаясь о колоть. Котя очнулся, остановился. «Да что мы, дети, дурачки!» Дело к зиме. Если можно в тепле сидеть, какой солдат по холоду прется? Пошли назад. Где-то, собираясь на ужин, солдаты допивали вечернюю молитву. И не ходили, а устали. И не говорилось. Не тот был Котя, не такой. Правда, в тепло скорей. Раздевайся. Чернеги сегодня не будет, койка свободная. А Устимович придет, он нам не помеха. Для тех разговоров, какие в письмах не помещаются, для которых и сквозной ночи мало. Но теперь досмотрелся, Коти не узнать. Ни рассеянность, ни машинальность, а какое-то постороннее зрение. И растерянность раньше никак не была в нем. И хотя радоваться тут нечему, а Сане как будто поблизился друг в этом своем новом печальном настроении. Еще то, что Коти стрижется под машинку, никакой прически носить не хочет, придает ему полусолдатский, особо отчаянно грубый вид. Уставился с поднятыми бровями. «Чё стоим?» «Сели». «Что вы тут о нашем бое слышали, Скроботовском?» «Ах, так это у вас гудело. И опять у Скроботова, где летом?» «Мы ничего толком». «Ну, конечно», — горько усмехнулся Котя, твердой губой до половины бритой. «У нас, если бой неудачен, то надо его замять и от начальства скрыть, и от соседей. На стрельбу-то вы слышали?» Да, гудело сильно справа. Когда ж, подожди, позавчера? и позавчера. Я еле жив остался, брат, вот что. Не знаю, как остался. Теперь Саня окончательно и разглядел. Оттуда вернулся Константин. И так уже прочно там побывал, что и радости нет вернуться. Настроение, когда перегорело сердце. Нога за ногу заложил, верхнее колено обнял сплетенными ладонями и мимо друга, мимо стола, в пол куда-то опущенно смотрел. На этом скроботовском участке прошлый раз Коти и рассказывал. В июле наши затевали наступление всего Западного фронта тремя корпусами. Пытались рвать немецкое расположение у деревни Скроботово. И ведь как было, уже взяли две линии немецких окопов. Вдруг необъяснимое приказание отойти. А когда немцы укрепились, послали снова их брать. Но уж кукиш. А справа 46-я дивизия вместо демонстрации глубоко прошла и окопалась. Так никто ее не поддержал, пришлось ей отступить. И так под Скроботовым прорвать не прорвали, ничего не взяли, но заняли лощины и по ней подобрались к немецкой позиции вплотную. И там залегли. Но так вплотную, как только возможно, как в приказах требует сближаться. Но нигде не сближаются. И начальству жаль бросить. Велели в свои хорошие траншеи не возвращаться, а окапываться в 30 шагах от противника. А место мокрое, не накопаешься. Так натащили ночью бруствер из трупов. Их было в изобилии и присыпали землей. Вот и позиции. И месяц сидели в зловонии с трупными мухами, уже принюхались. Землянки наполовину вкопаны, наполовину обложены мешками с землей. Место гиблое. По десятку по два покойников вытаскивала 81-я дивизия каждую ночь. Но особенно гиблое у правого окопа, где сел батальон подполковника Купрюхина. Окоп под самой горкой, занятый немцами, несколько десятков шагов, вообще никакого прикрытия. Еще немцы сверху спускают на них нечистоты. Просил командир полка покинуть этот окоп, ведь немцы в атаку могут просто соскочить сверху. Командир корпуса генерал Парчевский ответил: «Русский принцип — ни шагу назад!» Купрюхин маленький, лысый, невзрачный, отдельный. Так и остался там сидеть, укреплял, что мог. С артиллерийского наблюдательного, с горки Лапина, видно было, как уже в окопе, не находя спасения, там накапывали себе пехотинцы лисьи норы в откосах лощины, и туда засовывались по пояс и больше, а ноги хоть из решети. И кого убивало, так и оставались в готовых полугробах. За ноги их вытаскивали, а то и нет. А все это сближение было глупей глупого, потому что если не собираешься наступать, то не надо и подбираться, только облегчаешь контратаку. Так и вышло. При такой близости теряли немало, и немцы, хотя они в окопах и реже сидят, счет на людей у них другой, теряли, и терпения у них не хватило. И решили они сбить нас и добыть себе рубеж попокойней. Самое обидное и даже ужасное в нынешнем бою — то, что мы были предупреждены. Ночью на нашу сторону перешел немецкий солдат. Интересно, не поляк и не эльзасец, а чистый немец. Спасался, устал и предупредил, что утром будет атака. Она даже не утром началась, а в полдень. И все равно это ничем нам не помогло. С полуночи до полудня мы не нашли, как перестроиться, как подготовиться. И те же были потери, и то же отступление, как если бы не узнали загодя. Да и что и как исправлять, если наши пороки — это воздух наш, это мы сами. Немцы воюют с тяжелой артиллерией, а русские — с Богом. Если исключительно для удобства написания приказов разграничение дивизии ведут по урочищам и стыки не укрепляют никакими резервами, так что по урочищу гуляй к нам в тыл хоть батальонной колонной. Если наши саперы строят узлы обороны не в тайных местах, а на горках, чтобы отбиваться легче, так их под склонами обходи безопасно и все. Если третий год войны, а мы не можем стальных касок солдатам на голову надеть, сколько из-за этого лишних убитых. Если противогазных масок Зелинского присылают в обрез точно по штатному составу, а кто потерял, убыл, остался лежать, заменяющему маски нет. Если у нас набивают окопы гуще двух винтовок на сажень, так что самим стрелять неудобно. Набивают, будто нарочно, чтобы немецкие снаряды не впустую падали. Да, может, скроботовский бой и не стоит разбора вне 35-го корпуса. Он, во всяком случае, не событие для Западного фронта, а тем более для всей Европейской войны. Но для того, кто там полз по крови и по мясу и уже не надеялся выползти, тому скроботовский бой разделил всю жизнь чертой до этого боя и после. Немцы стянули и повернули артиллерию с нескольких участков и еще, оказывается, готовили газовую атаку во фланг с Колдычевского озера. Но ветер взялся устойчиво за русских, и газовую баллонную атаку пришлось им отменить. Саня и так уже слушал со страданием, даже покачивался. А еще и газы издавливал голову руками. Все-таки в удушающих газах есть что-то демоническое, дьявольское, неземная борьба. Если уж газами травим, то мы уже не люди. Да и вид нелюдской, особенно ночью при вспышках. Белые резиновые черепа, квадратные стеклянные глаза, зеленые хоботы. Разве немецкий огнемет людской, передний с огневой кишкой, а задний согнулся под резервуаром? Но у немцев и неудача с ветром была предусмотрена. Они тогда начали наступление совсем необычно. Химическими снарядами обстреливать наши тылы, где мы никак не ожидали. И особенно много погибло лошадей. Не было в землянке чернеги. И оттуда, из нашего тыла, ветром тянуло газ на наше расположение. И по нашей батарее били химическими 2 часа подряд. Газ не уходит, все в масках задыхаются, команд не слышно. Штабс-капитан Клементьев сорвал свою маску, командовал громко, отравился. А по нашим передним позициям стали густо бить шрапнелью, осколочными, фугасными. Батальон Купрюхина расстреляли сверху и спрыгнули в их окоп. За несколько часов, чередуя с обстрелом, провели 7 атак, 2 батальона с огнеметами и забрали всю горку Лапина и рощу с ручкой, и австро-венгерский окоп, как у нас называется. И все это пришлось на солигалический полк, а в контратаку послали Окский. А наша артиллерийская бригада не рассчитала. Вначале било сильно, а потом хватились, что снарядов мало, из-за отравления лошадей подвоз упал. И Окскому полку поддержка огнем была слабая, экономили. Оттого полк до конца дня только отдельными ротами подымался на перебежки, а не сделал ничего. Да и какие у нас меры вести в атаку? Это от солдата зависит. Пойдут, не пойдут, до последнего момента не знаешь. Дружно бросаются, когда наверняка, а то за командиром роты десяток нижних чинов, не больше. Да и какая это атака, отчасти уже измотанной сидением и поражением. Так и день прошел. Ночью соседняя 55-я дивизия взяла Скроботовский господский двор. А на другое утро полковник Русаковский сам повел Окский полк, получил пулю в живот насмерть, но австро-венгерский окоп отобрали. Отобрали и набили его людьми. И там их, нас, целый день молотили снарядами. И больше некуда было поставить наблюдательный пункт, как туда же в Австро-Венгерский. И послан был подпоручик Гулай. Поставить действительно было некуда, если хотеть просматривать неприятеля. Но при временном кабеле, все время перебитом, все часы он был перебит, спрашивать не успевали, а в земле постоянного нет, от наблюдателя польза козломолочная. Сносились записками, бегунок пробивался по ходу сообщения, прерванному, обмелевшему, и носил на батарею записки. Вот такая стрельба. А сидеть в окопе пришлось на полное вымолачивание. А потом... Потом немцы пошли в атаку. Изогнулся угол сомкнутых Котиных губ. Хорошо успел Котя взять винтовку убитого, а здоровый немец спрыгнул рядом. Но Константин заколол его первый. Колоть? Совсем было нетрудно, как в масло. А вот вытащить... Вытащить, думал, не вытащу. Ведь колено штыка оно не пускает, и чем глубже ты загнал по неумению, и ты с заколотым, а он еще и глаз не закрыл, как что-то одно, не отделаться от него. А в окопе ж не развернуться, а штык нужен скорей, вот еще другой наскочит.